Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ленинский. И сегодня у нас в гостях патриарх Георгий Уофи, представитель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма «Утоление печали» на улице Боткинской. Я хочу вам очень благословить наших телезрителей.
Дорогие телезрители, здравствуйте, Глеб Борисович.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи – сохранение веры в современном мире. Хранение веры в современном мире – это очень важная сегодня тема. И мы, конечно, с удовольствием будем принимать ваши звонки по телефону. Код города 812, телефон 677-62-44. Будем ждать ваши звонки и сообщения. Отче, хранение веры в современном мире – это тема, которая, наверное, может объять, ну, действительно необъятная. Но, тем не менее, мы знаем, что очень разные храмы, разные наши воззрения так или иначе ведут нас к спасению или отводят нас от него. Вот скажите, пожалуйста, в нашем сегодняшнем современном мире какие самые главные опасности в хранении, сохранении православной веры?
Вопрос настолько обширный, что нужно, наверное, где-то начать издалека. Ведь мир после Вознесения Спасителя – это мир, имеющий перспективу, имеющий перспективу небесного возвращения Спасителя и Второе пришествие. Вот это эсхатологическое ожидание, оно присуще всей Церкви, и особо оно было явственно и ревностно в апостольскую эпоху, и мы это можем видеть, читая послания. Вот весь корпус, собственно, новозаветных посланий и до Евангелия, и четверо Евангелий говорит нам о близком, о скором пришествии Христовом. И вот это последнее время, как его определил апостол евангелист Иоанн Богослов, оно, собственно, всегда для христиан имеет место быть в их бытии. И оно всегда современно, вот это эсхатологическое ожидание. И если мы хоть чуть-чуть будем об этом вспоминать в нашей обыденности, то вопрос о хранении веры, да, и о способах ее хранения, он может, в принципе, отпасть. Потому что ежедневно мы ждем. Вот мы ежедневно просыпаемся и в молитвах говорим: «Да приидет Царствие Твое». И это, в общем, обозначает в том числе и наше эсхатологическое ожидание, наше ожидание исхода и встречи со Христом. Но вот та суета, которая захлестывает, иногда перехлестывает наши житейские попечения, которые с нами все время, они, конечно, мешают нам, и мы порой забываем о том главном, что для нас составляет предмет нашей веры и что составляет ту надежду, о которой мы молимся ежедневно. Вызовы современности, да, они сейчас особенные. Сейчас они совершенно особенные, потому что мы лет 20-25, может быть, вступили в новую информационную эпоху, которая абсолютно сократила расстояние, которая позволяет в режиме реального времени показывать все мировые события, когда не письменная культура, а именно культура уже экранная, вытесняет и порой заболачивает наши умы вот тем переизбытком, гигантским переизбытком информации. И что с этим делать? Ну, вот, наверное, все-таки видеть главное, пытаться снова и снова видеть главное и пытаться снова и снова обращаться к тем основам нашей веры, которые даны нам в Священном Писании, в богослужении, в Евхаристии. Это самое главное, что есть у нас. И вот тогда, наверное, все-таки и это смещение центров внимания, да, с главного на суету, оно перестанет быть для нас таким фатальным.
Ну, к вопросу о суете. Потому что, когда мы говорим о суете, то есть мы представляем себе какие-то вещи, которые, в принципе, ну, так или иначе, ну, не знаю, там, сериалы какие-то, что-то такое, ну, какие-то пустые разговоры и так далее. Но когда нашу жизнь вдруг затрагивает какие-то события такие, что так или иначе заставляет нас задуматься о жизни и смерти, ну, вот я, конечно, имею в виду то, что сейчас произошло в нашем мире, и тогда возникают вопросы о том, насколько справедлив этот мир, насколько справедлив Господь. Потому что ведь мы же часто говорим о том, что в какого Бога я не верю. И в том числе мы говорим о том, что мы верим в справедливость, но в этом случае, наверное, мы хотим справедливости, но не верим в нее. И в том числе даже приписываем Господу необходимость его справедливого суда или несправедливого отношения к нам. В этом смысле, насколько это помогает нам в нашей вере, в нашем уповании спасения.
Вы знаете, Глеб Борисович, у нас есть всегда область ответственности нашей собственной. И вот в рамках того, что нам поручено в этом мире, в рамках той власти, которую мы имеем, каждый на своем месте, в семье, на работе, в приходе, в каких-то обстоятельствах. Вот здесь мы должны и обязаны руководствоваться евангельскими принципами и жить вот в этом потоке священного предания, в потоке Духа Святого. Это высокие слова, но они просто проверяются, соответствуют ли наши слова, наши дела, наши какие-то душевные движения вот тому евангельскому критерию, о котором говорит Господь. То, что вне нашей власти, то, что вне нашей ответственности, мы принимаем иногда с болью, иногда со слезами, иногда с тяготой душевной мукой. Но мы не ответственны и не... Вот здесь надо очень четко понимать пределы собственной компетенции и не валить на, что называется, валить на Бога, да, вот то, с чем мы не можем справиться сами. А принимать вот эти обстоятельства и пытаться их так или иначе исправлять, если это возможно.
Связано ли это с тем, что мы созданы Господом как свободными людьми? Как свободные люди?
Безусловно. Зло в этом мире, вот оправдание существования зла связано с внутренней онтологической свободой человека. Я вспоминаю житие святого Антония Великого, где рассказывается такая история. Однажды пришла мысль святому Антонию, это египетский пустынник, с самого начала монашества, 4-5 век, о несправедливости этого мира. И он стал вопрошать у Господа со слезами, молиться о том, почему войны, почему смуты, почему благоденствуют негодяи, почему бедняки беднеют, почему умирают дети – То есть задавался вот такими вопросами.
Нашими общими вопросами.
Да, конечно. И он молился долго, молился со слезами, и вот Господь явился ему в видении и сказал всего два слова. «Антоний, внимай себе». И в этом, наверное, вот тот источник вот этого тезиса о собственной ответственности. Сделай вокруг тебя мир лучше. Попробуй сделать в своей семье, в своем приходе, в своей, на своей работе вот немножко привнести туда благодати. Попробуй это сделать через молитву, через слово, через какое-то христианское дело. И тогда мир на волосок изменится. И тогда мы увидим, что Господь с нами. И люди, которые вот делают маленькое Божье дело на своем месте, они всегда спокойны и не затронуты вот этой всеобщей суетой. Вы упомянули какие-то явления нашего мира, которые, в общем, сильно могут отвлечь. Но они могут стать и поводом для раздумий. Собственно, вот та сериальная культура, масс-медиа, да, вот, она тоже разнообразная. Она тоже рассчитана на очень разную аудиторию. Есть вот, в том числе в этой области определенные интересные явления, которые заставляют нас задумываться. И все можно сделать поводом для размышлений и поводом для молитвы.
То есть получается так, что мы, в общем, в принципе, все, что в нашей жизни происходит, мы можем использовать себе во зло, но при этом мы также можем это использовать себе и во благо и во спасение.
Конечно.
Если только отношение наше к происходящему зависит, от этого зависит и, в принципе...
Ну, есть, конечно, такие безусловные грехи. Безусловные, которые просто непредставимы для христианина. А все остальное в этом мире, в том числе явление техники, явление культуры, явление технологий, это всего лишь средство для того, чтобы использовать их так или иначе.
У нас был звонок однажды, когда позвонил человек, который очень серьезно задумался о проблеме смерти, по примеру своего близкого. И он начал размышлять о том, вообще, насколько преодолимо это горе и каким образом вообще в принципе его преодолеть. Но этот вопрос я вам задам после телефонного звонка, который мы сейчас с вами примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Екатерина меня зовут.
Екатерина?
Да.
Мы слушаем.
Слушаем вас, Екатерина.
У меня такой вопрос. Как мне быть? Всем нужна квартира, я никому не нужна. Я ветеран войны. Старая, больная, слепая. Как мне жить дальше?
Спасибо большое, Екатерина, за ваш вопрос.
Вот мы сейчас услышали голос человека, одинокого и пожилого, и нездорового. Вот очень важно, чтобы вокруг были люди, которые могут помочь, могут обогреть, могут просто проявить внимание и уважение. И вот это, к сожалению, огромный дефицит сегодня. И огромная проблема одиночества человека, такая проблема внутренняя, экзистенциальная, одна из тех вот глобальных проблем, которые нас преследуют в течение всей нашей жизни, особенно когда мы становимся уже пожилыми и не совсем здоровыми. Вот здесь очень важно, чтобы были люди, чаще всего это, конечно, родственники. А если есть церковная община, то это очень важно найти таких людей внутри церковной общины, и чтобы они приняли участие какое-то. Потому что иногда наши старики, и старики наши заброшены. И вот отношение общества вот, к тем, кто не может сам о себе позаботиться, сам отстоять свои права, это, конечно, серьезный показатель. Мы порой сталкиваемся с грубостью, сталкиваемся с черствостью окружающих, и это наша беда. Это наша беда.
Ну вот, к сожалению, мы не услышали вторую часть вопроса от Екатерины. Но она говорит о том, что вот, говорит, и священники тоже хотят у нее отнять квартиру.
Ну, у меня нет комментариев.
Да. Потому что у нас так часто, почему я озвучил вторую часть, по той причине, что у нас очень во многом и часто бывает так, что мнение человека, мнение и частное мнение бывает так, что ну, как бы тиражируется настолько сильно, что от этого возникает некое представление о той или иной жизни церкви. И вот в этом вопросе о сохранении веры, если уж мы все-таки вернемся к этой теме, вот и возникает такой особый аспект о том, что мы слышим о церкви и что мы сами, люди, находящиеся в ограде церкви, должны или, может быть, не должны говорить о ней.
Вы знаете, Глеб Борисович, я читаю интернет, читаю разные сайты, не только наши официальные церковные, хотя их, конечно, тоже, но самые разные, в том числе светские, где вот, достаточно жесткие высказывания самых разных людей. Чаще всего они, конечно, анонимны, но иногда они подписаны, иногда человек не скрывает своего мнения и распространяет вот тот или иной ненравящийся ему факт или эпизод на всю церковную структуру. Ведь у церкви несколько измерений. Есть вот это внешнее, то, чем мы видимы обществу, есть иерархия, есть церковные организации, есть храмы, есть приходы, есть священнослужители, но есть и вот то таинственное, невидимое глазу тело Христово, которым мы являем в этом мире. И вот как мы его являем, если оно у нас стоит не на первом месте, то получаются вещи, которые становятся такими камнями пререкания. И эти камни можно в нас бросать. И, собственно, что многие сейчас и делают при той свободе информации, которая, в общем, должна приветствоваться нами. И если такие случаи есть, то, видимо, стоит как-то на это реагировать и как-то тем людям, в сфере ответственности которых находятся те или иные персонали или те или иные события, то, наверное, стоит на это реагировать как-то и публично.
То есть это в этом имеет смысл уметь разговаривать
конечно,
с людьми?
Конечно, если мы перестанем разговаривать с людьми, если мы перестанем слышать их беду, их нужду, если мы перестанем печаловаться о них, что, собственно, и составляло одной из функций вот этого земного церковного устроения. Если мы перестанем печаловаться о них, то что же мы тогда, что же останется тогда?
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда звоните?
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Да, Евгений.
В Евангелии от Иоанна есть такие, говорит Христос, настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Вот на современном мире теперь несите эти слова, как они осуществляются. Каждая конфессия считает, что они в Духе и Истине, а православные тем больше и попереругались. Вот как это все совмещается?
Спасибо, Евгений.
Пророчество Христа в беседе с самарянкой, это 4 глава Евангелия от Иоанна, безусловно, говорит о том, что поклоняться Богу можно только в истине. «Что есть истина?» – спросил Пилат у Христа, хотя истина была у него перед глазами. Истина – это сам Христос. И истина в церкви, потому что мы не можем придерживаться взглядов протестантских или постпротестантских о том, что церковь как-то размазана в нашем земном пространстве, да, ее являют отдельные христиане. Это вот тезис, например, у евангельских христиан-баптистов такой. А для православных христиан церковь едина, она одна. Если мы находимся в каких-то расколах и разделениях, это боль, это наша беда. И нам нужно делать все, что от нас зависит, для преодоления. Но запоминать, мы не имеем права ставить себя на место Бога, да, потому что это все-таки дело в большой степени Божие. Да, в духе мы поклоняемся Богу и просим о том, чтобы Дух Святой вселился в нас и очистил нас от всякой скверны. И это касается не только нашей личности, но это касается и наших церковных сообществ. У евангелиста Иоанна в одном из его посланий сказано о том, что они вышли от нас, но перестали быть нашими. Это сказано о тех, кто вот в том числе раздирает хитон Христов. И это наша боль, и это то, с чем мы живем, к сожалению, в течение уже вот 2000+ лет. Постоянно терзают человеческие разделения, терзают церковь. Но вот здесь вот это хранение веры, оно, конечно, воспоминание о том, что Господь силен всякую рану исцелить, в том числе и церковную, в том числе и созданную нашими усилиями, нашей человеческой неправдой. Все-таки здесь нужно надеяться на помощь Божию.
Ну вот вы когда говорите о разделении церквей, то есть и вот внутри, я имею в виду, вот в нашей. То есть я в данном случае не касаюсь каких-то там совсем глобальных вопросов, но внутри, вот прям просто вот внутри нашей православной церкви. Мы часто сталкиваемся с самыми такими простыми вещами, которые казались бы нам, казалось бы, ну, такие маловажными или малоудивительными. Но мы знаем о том, что вот часто бывает так. Есть приход, нет общины. Есть, скажем, литургия, но нет причастников.
Я так и видел, к сожалению.
Да, и вот в этом случае, когда при том, что мы говорим о сохранении веры, как же вот так у нас происходит?
Ну, вопрос тоже такой, на целую лекцию, если не больше, если не на целый курс. Происходит по разным причинам, в том числе и по историческим причинам. Церковь вот существует в истории, и промысел Божий те или иные эпохи ставит церковь в определенные исторические условия. И в том числе, видимо, для какого-то ее сохранения и очищения. Времена гонений – это не только первые три века христианства, это не только страшный 20 век. Времена гонений, они существуют так или иначе всегда. Иногда эти гонения бывают очевидные и явные, как вот 20 век, да, когда только за принадлежность к сословию могли расстрелять или взять в заложники и потом расстрелять. А иногда гонения бывают как бы с обратным знаком. Имперский период церкви, когда вроде бы тишь, гладь и Божия благодать, он был для храмового строительства, для гимнографии очень плодотворным, для того, чтобы богословская мысль как-то развивалась, и это тоже. Но церковь потеряла вот эту эсхатологичность своего бытия, ну, по крайней мере, в массах. Все стали искать именно земного устройства. Это обличали великие святители наши, да, вот Иоанн Златоуст за это претерпел гонение, будучи архиепископом Константинополя. И был по ложному обвинению сослан и умер в ссылке. Поэтому вот эти гонения, они всякого рода. Это можно их называть искушениями, можно называть их какими-то другими наименованиями, но они присутствуют всегда. Всегда мы находимся на каком-то переднем крае борьбы за Христа в нашем сердце и за главенство Христа в нашем сердце. И вот явление, когда есть приход, а приход – это на самом деле территориальная единица, а община – это уже единица церковная. И вот как перейти от этой территориальной общины к единице именно церковной, как эту общину создать, как ее вырастить. А выращивается она только вокруг Христовой чаши, больше никак. Только когда Евхаристия делается центром жизни каждого прихожанина, каждого верного. Когда к этой чаше мы приходим с трепетом и благоговением, да, со страхом Божиим и верою, да, как мы говорим словами Иоанна Златоуста. Когда для нас она становится источником жизни, когда для нас она становится центром всякого богослужения. Когда и вечерние богослужения, и всеношные бдения, и какое-то иное литургическое наше пребывание в храме становится всего лишь подготовкой к главному, ко встрече со Христом, с Его телом и кровью.
Я не могу в этом случае не задать еще один вопрос о сохранении веры. Вопрос, который как-то не парадоксально, сколько бы вот мы об этом ни говорили, но тем не менее все время поступает к нам в обсуждение. Это вопрос о понятии, о понимании литургического языка. То есть имеется в виду, конечно, церковно-славянского языка. Насколько вы думаете правильность или неправильность размышления о том, что в каких-то из наших церквей может быть литургия на обычном русском языке?
Вы знаете, на обычном языке не получится. Будет церковно-русский. Пожалуйста. Да какая разница, на каком языке? Там же вот в литургии, в тех литургиях, которые мы служим в основном две литургии, ну максимум три. литургии святого Иоанна Златоуста, литургии святого Василия Великого, и крайне редко служится литургия святого апостола Якова.
Да, очень, там очень редко.
Крайне редко. Раз в году, может быть, и то не во всех храмах, а где, да, там в одном-двух храмах в Петербурге там, или там в Москве, может быть. Вы знаете, вот церковно-русский язык, он настолько же будет сложен для слышания наших прихожан, как и церковно-славянский. Потому что литургический язык – это исповедание богословских истин. И вот этот язык богословия, по-русски ли он сказан, по-церковно-славянски, на каком-то ином языке, он должен быть растолкован. Во время литургии для этого нет совершенно времени. Есть, конечно, попытки вот таких специальных миссионерских литургий, где после каждого прошения Екатения или перед евхаристическим каноном рассказывается о структуре литургии, о тех прошениях, которые мы произносим, о тех молитвах, которые мы произносим вслух народа или тайно в алтаре. Но это, конечно, крайне долго и крайне затрудняет восприятие. Я думаю, что здесь нужны специальные литургические занятия. И это будет выходом из вот того непонимания того, что происходит для многих. Думаю, что в хороших храмах, в хороших общинах всегда делается упор на вот это образование прихожан. И здесь мы сталкиваемся еще с одним способом создания вот этих сплоченных общин через обучение, через те знания, которые они приобретают, пускай они будут казаться иногда отрывочными и неструктурированными, нерегулярными. Но вот эти беседы обязательные, если человек действительно интересуется, что происходит в храме, что происходит на службе, тогда они станут тем ключом понимания и тем способом нашего духовного образования дополнительного, помимо самих таинств и священнодействий.
Ну вот вы прям буквально, что называется, с языка сняли, когда мы говорим о хранении веры. У меня возникает всегда вопрос о том, что каждый человек в силу своих каких-то талантов, знаний, возраста или жизненного опыта, неважно, имеет то или иное знание о таинствах в церкви, о спасении, даже не зная о том, какие там термины в этом случае есть, там, и там сотериология или там эсхатология и так далее. Человек думает о том, что спрашивает о том, например, каким образом молиться вслух или про себя, потому что говорит что, о том, что, например, вслух молиться ему очень сложно, потому что разрушается внутренний строй какого-то духовного настроя, и ему хочется молиться молча. Спрашивает о том, что насколько это важно. То есть вопрос заключается в том, что насколько для человека, каждого человека в церкви, знание о церкви бывает спасительно для сохранения веры. Вопрос этот мы сейчас с вами вот не забудем, а сейчас примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда звоните?
Здравствуйте. Раб Божий Виталий.
Откуда вы звоните?
Санкт-Петербург.
Да, мы слушаем вас, Виталий.
Вопрос такой, батюшка. В Евангелии говорится, что Отец Бог послал своего Сына Иисуса Христа с приказом людям. И самый главный приказ – это возлюби врага своего, чтобы был мир на земле, чтобы сохранить то, что создал Бог. Но вот этот приказ не выполняется, и поэтому столько страданий. Вот вопрос. Почему так мало вот этому, что возлюби врага своего?
Спасибо большое.
Спасибо, Виталий. Там приказом это не названо, это заповедь скорее. Заповедь – это не приказ. Заповедь – это предложение. Это предложение Бога нам. Предложение, и, которое, в общем, переворачивает все человеческие естественные представления. Врагов надо ненавидеть. А Нагорная проповедь Спасителя говорит о том, что врага надо возлюбить. Вот здесь вот это слово «возлюбить», оно очень серьезное. Потому что мы привыкли любовь понимать именно в естественном контексте. Но мы любим свою семью. Это безусловно, конечно. Мы любим и своих друзей. Они нам симпатичны. Молодые люди и девушки, их влечет друг к другу. Это тоже естественная вещь. Но есть вещи вот сверхъестественные, которые даны в заповедях Божьих. Вот эта любовь, которая предлагается нам Спасителем, это некий волевой акт, когда мы переходим от ненависти к доброжелательности. Вот мы можем быть вежливыми с людьми, даже с теми, которые нам не нравятся. Но вежливость – это все-таки маска, это все-таки личина. И под ней может клокотать котел, вот, который...
Настоящая ненависть.
Да, которого едва крышечку не сносит. А вот доброжелательность и молитвенность по отношению к людям заблуждающимся, может быть, тем, которые направляют на нас даже какое-то оружие, да, вот это, конечно, уже свойство совершенно христианское. Нам Спаситель дал пример, он молился за распинателей, за своих. Господи, не вмени им греха сего, не ведают, что творят. Мы иногда ведаем, что творим. И вот контролировать вот это вот ведение наше внутреннее и будет вот как раз тем путем к миру, к которому Господь нас призвал.
Вернемся к нашему вопросу о том, что все-таки о том, как для каждого человека так или иначе спасительное знание о церкви, знание о своей вере. И вот опять-таки для каждого по-своему. То есть одно дело для молодого человека, который способен получить знания, и для человека, который пришел в церковь очень поздно, очень зрелом, слишком зрелом даже, может быть, возрасте, когда мы уже не накладываем на него никакого, ну, как бы сказать, такого обета узнать о церкви.
Вот здесь,
больше.
Да, безусловно, я понял вас, Глеб Борисович. Есть прекрасные церковные совершенно способы вот такого мягкого просвещения людей самых разных. Это выпуск таких приходских листков, где будет текст священного писания, которое читается на литургии. А на обратной стороне этого листочка может быть напечатана проповедь какого-нибудь известного хорошего проповедника. Или житие святого, память которого мы празднуем. Или какое-то разъяснение литургических реалий, с которыми наш уважаемый прихожанин соприкасается во время службы. То есть вот это...
Литургические песнопения.
Да, например, объяснение литургических песнопений. Или объяснение праздников, с чем он связан, с какой историей, с какой священной историей, с какой историей мира связан, с историей церкви. То есть поле здесь очень большое. То есть вот такая мягкая форма просвещения, когда не нужно ходить ни на какие занятия, ни на лекции. Но этот листочек лежит во время службы в храме, и каждый его может бесплатно совершенно взять, отнести домой, дома почитать спокойно.
И это тоже хранитель веры.
Конечно, конечно.
Мне просто кажется иногда, что мы внутри церкви, вот если мы говорили о том, что вот есть приход, община нет, или наоборот, есть община, но нет, там, скажем, причастников, или, ну, разные, мы вот разные знаем случаи того или иного отхода от веры православной. Я, наверное, просто сейчас, конечно, задам вопрос, который нас вернет в несколько часов беседы, но тем не менее, вот если мы говорим о хранении веры, то, наверное, тогда и возникает вопрос о том, как хранить веру православную. Потому что вот мы знаем, что у нас существует даже внутри православной церкви, существуют даже, ну, как бы сказать, секты, которые так или иначе истолковывают по-своему веру православную, и которые, соответственно, отходят от нее. Опять-таки, у нас есть телефонный звонок, поэтому я прошу этот вопрос, мы сейчас с вами после звонка обсудим, хорошо?
Да, конечно.
Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я звоню из Санкт-Петербурга. Я бы хотела попросить батюшку, если возможно, вот объяснить понятие «светский человек». Потому что вот бывает так, что скажешь, что, допустим, вот, ну, что ты ходишь в храм и живешь как бы вот церковной жизнью, а в ответ слышишь, что «а я светский человек, мне это не надо». Вот как бы, мне кажется, в обществе какое-то заблуждение существует относительно вот этого понятия, что, ну, как будто светский человек, ему, значит, религия никаким образом и не нужна. Вот можно, как бы, я сама не очень хорошо вот разницу понимаю, если можно, объясните, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо, Ирина. Вопрос, конечно, очень важный. Что такое светский человек? Это человек, имеющий представление о церкви или не имеющий его. Он, может быть, был в детстве крещен, но никогда не был научен основам веры. Он видит какие-то средства массовой информации, критично настроенные к церкви, и не отождествляет себя с церковью. Или, может быть, такой человек, который считает, что вера – это его абсолютно личное дело, и он не обязан ее публично демонстрировать. То есть вот здесь может быть очень-очень много вот самых разных нюансов и очень-очень много понимания вот этого, понимания этой светскости. Да, вот в каждом случае надо разбираться, каким образом человек дистанцируется от церковной жизни, от церковных структур, от прихода. Ну, мы часто с этим сталкиваемся, когда люди, вот, я беседую с людьми, с разными, и я не всегда по форме одет, что называется, а когда они узнают, что я священник, я этого никогда не скрываю. Они говорят, я от этого страшно далек. А другой человек мне сказал: о, так вы знаете все правила. То есть считается порой, что священник – это некий жрец, который знает те или иные правила жизни, поведения, магические ритуалы, которые нужно произвести, чтобы было хорошо или было плохо. Вот. И порой представление о церкви сводится именно вот к этому совершенно детскому, наивному взгляду, да, на церковь как на сообщество жрецов, и обманываемых этими жрецами людей. То есть взяты они, конечно, либо из какого-то советского агитпропа, либо из современного вот такого интернетного дискурса, либо из каких-то своих представлений или из литературы. Поэтому вот с каждым человеком здесь очень важно найти общий язык и по возможности рассказать или иногда пригласить к какому-то более серьезному дальнейшему размышлению или разговору. И уважаемой Ирине, ну, тоже можно посоветовать как-то вот попробовать путем наводящих вопросов, не конфронтации, а именно наводящих вопросов, выяснить, вот, в чем, собственно, загвоздка этого противопоставления светскости и церковности.
Я тут хотел буквально одну секунду добавить. Был у меня один знакомый батюшка, царство ему небесное, отец Александр Григорьев, который говорил, что, вы-то смотрите, светский человек, в корне-то свет. То есть, если этот человек светский, то есть это, может быть, должен быть человек, который несет свет. То есть,
хорошая была
фраза. То есть, в любом случае, конечно, когда мы живем в любви, в настоящей любви, то в этом случае, конечно, у нас не может быть... вы же говорили о том, что возлюби врагов своих, а уж людей, которые находятся рядом, они уж никак не враги.
Враги мы порой сами себе. Враги.
Да, вот это все-таки чаще всего. Но вот все-таки, тем не менее, вернемся к тому вопросу, который был до телефонного звонка Ирины. Это о том, что все-таки существуют в нашей, внутри даже церкви, вот некие секты и люди, которые верят, может быть, не разбираясь в том, что такое, например, там, скажем, церковь одного патриархата или другого патриархата. Или тут, в данном случае, я не имею, опять-таки, в виду никакие наши вот такие глобальные, что ли, проблемы, но, тем не менее, вот самые конкретные. Потому что даже просто вера в самого священника вместо того, чтобы как бы обращаться к вере в Христа, тоже у нас ведь тоже это получается. Тоже.
Знаете, вот есть замечательная русская поговорка: каков поп, таков и приход. Mm-hmm. Если священник ставит задачу превратить своих прихожан в неких...
Адептов себя самого.
Да, чтобы только его слово было главным, чтобы он был непререкаемым авторитетом, чтобы не давал свободы размышления и свободы информации своим прихожанам, то вот здесь происходит то, что еще патриарх Алексий покойный называл младостарчеством или псевдостарчеством, как это называют наши греческие...
Старчики.
Греческие коллеги, да. Они говорят о том, что вот это желание властвовать над людьми, оно превозносится над желанием проповедовать Слово Божие. Не себя мы должны ставить, а Христа в центр. И Христа распятого, Христа, пролившего свою кровь за нас. И, как апостол Павел писал, не хочу знать ничего, кроме Христа, при том распятого. И центром жизни делать Христа, Его Евангелие, Его чашу, и нести это людям через любовь, доброжелательность, служение. Вот тогда мы избегнем вот этого псевдоправославного сектанства.
Ну и понятно, что, наверное, каждый раз, когда мы приходим в церковь, мы все-таки должны отдавать себе отчет в том, зачем мы,
кому
мы пришли в церковь. Потому что если иначе мы просто не отдаем себе в этом отчета, то тогда мы можем прийти и поставить свечку.
Снова мы пришли вот к той мере ответственности, которую каждый из нас на себя берет. Снова мы пришли к тому, что мы должны веровать не бездумно, а веровать сознательно. Для этого нам нужны какие-то усилия. То есть, само собой это не происходит. Нам нужно прилагать все время пробиваться ко Христу через вот эту суету и рутину нашей жизни.
То есть, магизма тут нет?
Абсолютно.
Никакого?
В церкви абсолютно нет никакой магии и нет никакого шаманства.
Отче, я очень прошу вас, благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, дорогие единоверцы и те, кто просто решил посмотреть эту передачу. Храни всех, Господь.
Спасибо большое. Дорогие наши телезрители, у нас в гостях был протоиерей Георгий Иоффе, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Завтра мы с вами снова встретимся в эфире телеканала «Союз» в беседах с батюшкой.